Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея и прочтем из 26 главы несколько стихов, начиная с 57-го. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ними издали до двора первосвященникова и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много уже свидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Аминь». Находясь в состоянии празднования радостного праздника Рождества Христова, так устроен наш с вами календарь, что мы, соблюдая нашу добрую традицию, один раз в месяц, в воскресенье, приходим и соединяемся нашими сердцами, нашими душами вокруг стола Господня, как мы говорим, празднуя и отмечая заповедь Господню, хлебопреломление, исполняя ее так, как заповедал нам сам Господь Иисус Христос. И поэтому наш текст, несмотря ни на что, на эти праздничные события Рождества говорит нам о кончине дней Иисуса Христа. И это естественно. Потому что сегодня мы с вами, следуя Священному Писанию, братья и сестры, понимая, опираясь на слова Священного Писания, говорим, что да, действительно, Иисус Христос живет в нас, в сердцах наших. И потому наши мысли, жизнь наша и наши проповеди, они христоцентричны. В центре всего находится Иисус Христос. Иисус Христос рожденный, Иисус Христос страдающий, умирающий и воскресший Иисус Христос. Наш текст повествует нам о тех событиях, которые в самом конце его земного пребывания и служения происходили. Мы прочитали с вами, что Иисуса взявшие отвели к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Несколько слов, одно предложение, но так много в нем выражено. Того, что было до этого, и того, что произошло после этого. Взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику. А что предшествовало этому, спросим мы себя. И если мы внимательно прочтем всю эту главу, то в самом начале 26 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова. Там тоже собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы. Это практически второе собрание в этом дворе. Это важное место было для всех священников, книжников, для старейшин. Как бы особая палата, куда приходили с важными мыслями, чтобы выносить важные решения. И мы читаем с вами, «И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Заговор. тогда в этом замысле уже имел место заговор. Взять и убить Иисуса. Первосвященники, книжники, старейшины, они собрались на совет к Каиафе. И, вероятно, у них был особый сигнал, как говорят, сигнал к построению, говоря армейским языком. Когда Иисуса все-таки взяли, и мы прочитали с вами, что они отвели его к Каиафе первосвященнику, не в крепость Антония, не в храм, нет. Они отвели его туда, куда договорились собраться. Где они договорились собраться? Во дворе первосвященника. Каиафа первосвященник, кем он был? Когда мы поднимаем исторический материал и читаем о нем, то мы можем найти следующую справку. С 18 года по 36 год он правил этот длительный срок. Управлял всем священством. Был первосвященником. И, конечно, был уважаемым человеком не только в религиозных кругах, но римская власть оккупационная считалась с ним в той или иной степени. У него были и связи с Римом, и с династией Иродовых. Он получил это звание от своего предшественника, который был его родственником. У него была сильная неприязнь к Иисусу. И это было объяснимо, потому что это имело отношение к храму, в котором уже расцветал бизнес, как сегодня говорят, шла торговля. И от этого выгоду имел первосвященник. Но когда Иисус, придя в храм, мы знаем, что произошло там, когда Он наводил порядок, это, конечно, привело в замешательство первосвященника, и он искал предлога, чтобы избавиться от него. Автор этих строк, описывая все эти события, дает понять, что суд над Христом, произведенный тогда, он был разделен на два этапа. Первый этап – это суд перед религиозными властями. Иудейский Синедрион. И мы с вами находимся посреди этого Синедриона, прочитав эти слова. Они привели его к Каиафе первосвященнику, куда уже собрались книжники и старейшины. И дальше наш текст говорит, что Петр, тот, который на смерть готов был со Христом, следовал за ним. Следовал за ним, хотя и издали. Его цель была абсолютно другой. Конечно, не было цель его, чтобы участвовать в этом суде, но как наблюдатель он хотел знать и видеть, что произойдет. И текст наш говорит, что он вошел вовнутрь этого двора и сел со служителем. Когда я читаю эти слова, я трудно себе представляю эту картину. Иисуса взяли ночью, он был предан в руки их, его привели первосвященнику во двор. За ним издали следует Петр, и он входит во двор. Ему позволяют это сделать. Больше того, он садится рядом со служителем. Их было много там, я представляю себе. На самом деле Синедрион, большой Синедрион, состоял из 71 человека. Под председательством первосвященника. Он был 71-й. 70 священнослужителей, старейшин, уважаемых людей того времени в Израиле составляли этот Верховный суд. Каков был режим работы? Удивительный. Каждый день они работали, каждый день они собирались, каждый день разбирали дела, каждый день выносили приговор, кроме субботы. И, конечно, других праздничных дней. Формально у Синедриона не было власти для вынесения смертных приговоров. Не было такого. И поэтому они делали это руками римлян. И в данной ситуации они поступают точно так же. Хотя, когда мы читаем Священное Писание и прочитываем Деяния апостолов, мы помним, что происходило со Стефаном. Как вынесено было решение тогда о том, чтобы предать его смерти? Кто-то скажет, это было, наверное, исключением. Куда же смотрели римляне? Мы говорим сегодня, определенные круги или чиновники во власти сквозь пальцы смотрят на тот или на этот недостаток. И то же самое, вероятно, происходило с римлянами. Они закрывали на это глаза, исходя из, так сказать, политической целесообразности. В данной ситуации, когда Иисус находился в Синедрионе, там, во дворе первосвященника Каиафа, те, кто подготовили заговор, были против Иисуса. Самое интересное, что они же и проводили слушания, как сегодня говорят. Они провели эти слушания, процесс судебный был в самом разгаре. И самое главное в этом процессе, как и сегодня, как во многих других ситуациях и обществах, если должно вынесено решение, нужны свидетели. Свидетельство, что да, действительно, закон нарушен. Есть нарушение общих устоев, норм и правил. И если есть свидетель, он призывается, дает клятву, что он будет свидетельство говорить истинное, и никакой лжи там не будет. Здесь же мы читаем, что призывали свидетелей. Весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Удивительно, но так повествует Священное Писание. Они не искали истинных свидетелей, они искали лжесвидетелей. Ну, давайте представим себе ситуацию, чтобы сегодня в каком-то судебном процессе какой-то из судей сказал, мне нужны лжесвидетели. Это будет последний час, даже не день его работы. А вот там Синедрион, собравшись, искал лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Они понимали, что судить его за то, что он делал, и за то, что он говорил, практически было невозможно. Но нужны были лжесвидетели. И мы прочитали с вами, что их приходило много. Было их множество, этих лжесвидетелей, но не нашли тех, которые пришлись бы им как раз таковыми, каких они искали. И мы читаем с вами, что наконец пришли два лжесвидетеля. И они свидетельствовали против Иисуса. Сказать что-то против храма было нельзя. Это было противозаконно. И Христос не нарушал и этот закон, или часть этого закона. Он говорил, когда говорил о храме, он говорил о храме тела своего. Об этом говорит Священное Писание. Но эти лжесвидетели говорили, что вот храм он хотел разрушить и обещал создать его в 3 дня. Прозвучало это лжесвидетельство. И те, кто сидел в Синедрионе, под руководством первосвященника Каиафы, задают вопросы Иисусу. Ожидая, что он будет защищать себя. У него не было адвоката, у него не было защитника на том процессе, в том Синедрионе. У него не будет защитника в другом суде, в светском, когда он будет перед Понтием Пилатом стоять. У него тоже не будет защитника. И Христос молчал. Наш текст говорит, что Иисус молчал. И тогда, чтобы как-то подвинуть Иисуса на то, чтобы он что-то сказал. Первосвященник заклинает его Богом живым, произнося эти слова и говорит, что ты должен говорить. Скажи нам, ты ли Христос? Ты ли Сын Божий? Ты уже это говорил, ты где-то произносил, и это уже как-то значится, оно висит в воздухе. А теперь скажи нам, мы самая высшая власть. Они даже не боялись, что могли услышать, что не они настоящая власть, а римляне. И Иисус, отвечая им, сказал, что вы узрите Сына Человеческого. И то, что вы называете меня, задавая вопрос этим именем, Христос ли я, Сын ли Божий, то вы так говорите, и так оно звучит. Но в подтверждение этого вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Вот это свидетельство Иисуса, оно звучит емко и сильно, убедительно, больше того. Этот ответ, конечно, не понравился и не был принят. Как говорят в судебных процессах, ответ принимается или не принимается, и там это тоже прозвучало. Ответ не принят. Первосвященник раздирает свои одежды. Что он делает? То, что он сделал, делать было нельзя. Результат поведения первосвященника – это ненормально. Он нарушает установление Моисеева, об этом записано в книге Левит, что они не должны распокрывать голову и не должны раздирать одежды. Только одно единственное исключение – когда звучит богохульство. Вот тогда священнику позволялось раздирать одежды. Но он решает в этот момент один, единолично, что здесь прозвучало богохульство. Каиафа раздирает одежды. И он делает это демонстративно. И реакция Синедриона, без всяких комментариев, что они произносят? Они выносят приговор. Повинен смерти. Страшное решение. Сын Божий, словами вашего первосвященника было подтверждено, что он Сын Божий, что он Христос помазанный, Спаситель. И вдруг звучит такое решение. Те, кто наблюдали, и тот же апостол Петр, будущий апостол Петр, который сидел здесь, наблюдал, он мог сказать, это неверно, это неправильно, это решение, оно не имеет права на жизнь. Но он не говорит ничего. Впоследствии он даже произнесет слова отречения. Но это отдельная тема. Перед нами Христос, и прозвучали слова «повинен смерти». Мы скажем, это ужасно, что люди определили такой приговор Сыну Божьему. Они давно были недовольны Богом в душе своей и хотели с Ним бороться, и считали, что это была их победа. Повинен смерти. Братья и сестры, когда мы читаем эти слова, мы снова в душе своей содрогаемся и понимаем, что это было ужасно. В истории человечества подобного больше не происходило, когда люди обвинили Бога в своих же грехах. Мы скажем, сегодня мы это слышим часто. Мы встречаем людей, которые недовольны Творцом, которые выражают неудовлетворение и даже ругаются, и говорят, что во всем не я виноват, а Всевышний. И такое можно слышать. И тут мы скажем, остановившись, ничего нового не происходит. Это было уже однажды в истории, когда, казалось бы, религиозные лидеры, духовенство, как сегодня говорят, вдруг выносят такое решение – повинен смерти. Это же не разбойник. Это же не человек, который потерял образ человеческий. Это Сын Божий. Повинен смерти. И тогда все, что происходит дальше, это как следствие этого смертного приговора. В сегодняшнем мире, скажем мы, происходит очень много судебных процессов. И на них звучат свидетельства. Истинные и ложные, каких больше не беремся сегодня рассуждать или судить. Но сегодня, братья и сестры, самое время, в начале этого Нового года, сделать краткую остановку, чтобы проанализировать наше личное отношение ко Христу, чтобы проанализировать наше личное отношение к тому судилищу, к тому приговору, как мы к этому относимся, как мы это воспринимаем, как мы с этим обходимся. Что это значит для нас? Внешние, как говорим мы сегодня, судят Христа. А что делаем мы? Где мы? Где мы в этой истории? В числе тех 70 уважаемых того времени священных служителей и старейшин, лидеров, политически зрелых, умудренных годами, сединой? Или мы в числе тех, кто со стороны наблюдает, как Петр, который следовал издали, и пришел туда и сел со служителями? Мы ничего не говорим, может быть. Мы что-то думаем. Мы собираем информацию и ничего не выражаем. Но сердце наше открыто Богу. И Господь знает, чем оно наполнено. А может быть, мы в числе тех, кто равнодушно стоит в стороне и вообще никак не реагирует на то, что происходит вокруг. Люди говорят: нам так хорошо. Зачем нам думать о Творце, о каком-то Боге, об Иисусе Христе? Ну да, Рождество, родился. Но нам-то что от этого? Это хуже всего. Это равнодушие. И сегодня очень большое количество живущих на земле поражены этим вирусом равнодушия. Дай Господь, чтобы мы были свободны от этого. Чтобы сегодня, когда мы будем протягивать нашу руку к этой святыне, к этому хлебу, к чаше, чтобы мы снова проанализировали. Каков наш ответ к тому, что произнесли люди однажды: повинен смерти? Сегодня, когда мы, уверовав в Иисуса Христа, в Его спасительную жертву, имеем жизнь вечную благодаря Его смерти и светлому воскресению, и, конечно, приходу на эту землю, и Его милости и любви, имеем жизнь вечную. О чем еще можно больше мечтать? Благослови нас, Господь, чтобы мы с полным сознанием ответственности приступили к исполнению этой заповеди. Аминь.